Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в студии радио «Свобода» гостями будут дипломат и историк, бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе. С нами уже политический обозреватель Аркадий Дубнов. И по скайпу будет с нами редактор сайта казахской службы радио «Свобода» Асем Такаева. Мы поговорим о том, как меняется внешняя политика России и стран СНГ, вошедших в Евразиатский союз. Вот проходит первое в этом году заседание глав Евразийского экономического союза в Астане. Приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко и главы присоединившихся к союзу в 2015 году Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Армении Саргасян. А что за полтора года получили эти государства, заключив экономический союз? Ну вот попробуем мы это понять. Аркадий, добрый вечер. Добрый Собственно, вечер. Видите ли вы какой-то серьезный прогресс в отношениях вот этой вот, я бы сказал, такой не Европы, но и не Азии, или антиевропы?
Много лет назад был сайт, который назывался просто и доходчиво «Азиопа». Его потом закрыли, потому что оказалось, что за ним стоял будущий враг, государственный преступник в Казахстане, Алиев, да, Рахат Алиев.
Да.
Ну, на ваш вопрос.
Кстати говоря, «Азиопа» это вернул в российский политический язык этот термин Григорий Явлинский, вспоминая Павла Милюкова.
Ну,
актуально оказалось.
Параллели сходятся, да? Ну, на ваш вопрос ответить, в общем, сложно, потому что он отчасти, как бы так сказать, риторический, поэтому, как знаете, у Виктории Токарева определение зануды. Это тот человек, который на вопрос, как живешь, начинает рассказывать. Рассказать, что такое Евразийский союз экономический, и что он испытал и прошел за полтора года со дня его создания, фактического, да, можно долго, а можно ничего не сказать, заметив только, что уже сегодня на саммите в Астане на эту тему достаточно исчерпывающе высказался наш ближайший советник Александр Григорьевич Лукашенко.
А он всегда такой прямолинейный, в общем, человек.
Он рубит правду матку, но недаром же батька, да? Поэтому ему ничего не остается, кроме как говорить правду, одну такую правду, но не всю, да?
Правду. Выгодную правду.
Да. Вот он сказал, что, скажем, в 11-м, в 12-м и 13-м годах товарооборот совместный, так сказать, всех стран Евразийского союза составлял 65 миллиардов долларов, да? А в 14-м году, нет, в 15-м году он стал 45 миллиардов долларов, да? То есть падение на одну треть, да? Ну, разумеется, конечно, серьезная причина этого в мировом экономическом кризисе, конечно, да, механики подсчета в переводе на доллары, потому что падала, так сказать, девальвация произошла и в Беларуси, и в Казахстане, и в России. Но факт остается фактом. Другие участники саммита говорили каждый о своем, о больном, но даже в выступлении Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, в общем, формально выглядящими достаточно позитивными, было понятно, если продираться сквозь лексику нашу, значит, чиновничью, что проблем пруд-пруди, и их становится только больше, да? Поэтому
радоваться нечему.
Ну, в общем, особенно никто не обещал, что это будет счастье, этот союз. Да, это же была понятна такая политическая задумка, исходящая из Москвы.
А почему из Москвы? Ведь Назарбаев об этом Евразийском союзе говорит четверть века.
Миша, вы, наверное, просто забыли, что в 1994 году действительно, конечно, Султан Абишевич ее озвучил в Москве, читая лекцию в МГУ. И потом на долгие годы, в общем, забыли эту историю, и спустя сколько там, почти 20 лет, чуть поменьше, Владимир Путин ее озвучил, но в первый момент он забыл авторство Султана Абишевича, на что обратили внимание тогда в Астане, и, в общем, так сказать,
обиделись.
Обиделись. Ну, естественно, виды не подали, люди гордые, но поправили потом Владимира Владимировича, и он в следующий раз уже сказал, что, конечно, эта идея... А ее первородство принадлежит президенту Казахстана, да? Ну, так все-таки первым о необходимости создания новых условий такого союза заговорили в Москве, но уже в совсем других условиях, когда нужно было собирать как бы осколки катастроф.
Осколки СНГ, в общем-то, можно назвать, да, наверное, этот евроазиатский или евразийский, ну, как упрощенно
это
он называется.
Ядерные осколки СНГ, ядерные, то есть есть же ядро. Да, так вот ядро этого СНГ, значит, вот оно, его нужно срочно консолидировать, собрать, и это было очень наглядно видно в течение прошлого года, 15-го года, когда вот оставшиеся за пределами отцов-основателей трех государств, да, подбирали другие осколки. Сначала Армению, потом Киргизстан, то есть, точнее, наоборот, Киргизстан раньше начал, но позже закончил. Армения, соответственно, позже начала и раньше закончила, да. Так вот, это ядерные осколки, они, конечно, были важны для Москвы, но России тут же и вообще везде ощутили проблемность собирания этих осколков, если только вспомнить, как взбиралась в этот союз Армения, и как Нурсултан Абишевич Назарбаев очень четко, так сказать, указал Еревану будущее его место, если он себя будет позиционировать вместе с Нагорным Карабахом, который как бы не будет считаться членом этого Евразийского союза. И были, мы помним, очень многие много, так сказать, было трений, недомолвок, и Сержу Саргсяну, армянскому лидеру, пришлось делать заявление, что между Карабахом и Арменией существует настоящая таможенная граница. Это ни в коем случае не повлияет на общее таможенное пространство, которое объединяет, значит, все эти страны, и Нагорный Карабах не станет причиной, так сказать, этих проблем. Хотя мы знаем, что общих границ у Армении вообще-то с другими странами Евразийского союза нету. Что еще за 2-3 года до этого была причина официальных, так сказать, отговорок того, что Таджикистану рано становиться членами Евразийского союза, поскольку у нее нет общих границ.
А, кстати, Таджикистан просится или нет в младшие партнеры вот такие, такого же уровня?
Они изучают, они тщательно изучают последствия. Вот это такая абсолютно официальная формулировка. Они тщательно изучают последствия, присматриваются к проблемным, значит, вопросам, смотрят, как проходит присоединение Киргизии к Евразийскому союзу, ближайшая к Таджикистану страна. Ну и, в общем, понятно, в каком направлении движется, так сказать, эта страна. Единственное, что ее там, конечно, сильно бы интересовало, как члена будущего, это преференции в отношении таджикских трудовых мигрантов в России, в первую очередь, точно такие, какие, конечно, получили серьезные преференции киргизские трудовые мигранты, которым теперь гораздо проще работать, им не нужно покупать патент, гораздо легче регистрироваться. И это очень важно, на самом деле. Но перевесят ли эти плюсы те минусы, которые будут для таджикского режима означать условия вступления, я не уверен. Так что...
Ну, давайте мы сейчас подключим к нашему разговору редактора казахской службы «Радио Свобода» Асем Такаева. Добрый вечер, Асем. И хотел вас спросить, собственно, видите ли вы, как представитель Казахстана, вот реальный выигрыш от Евразийского союза, от того, как он работает?
Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Да, спасибо за вопрос. На самом деле я хотела бы еще добавить к тому, что сказал Аркадий Дубнов, что о проблемах в Евразийском союзе сегодня еще заявлял президент Кыргызстана. Он сказал об искусственно создаваемых барьерах при перевозке товаров, при прохождении через границы. И, похоже, такие же проблемы высказывают и казахстанские предприниматели. Недавно еще Союз товаропроизводителей и экспортеров жаловался на монополии, на отсутствие конкурентной среды. И я думаю, что в Казахстане, в принципе, когда создавался этот союз, он создавался на фоне протестов и арестов, кстати, и очень много звучат противоречий, очень много звучат критики. И между прочим, заметно, что и сам Назарбаев разочарован немного этим союзом, так как он в последнее время очень часто призывает к интеграции с Китаем, даже в рамках Евразийского экономического союза. Например, он очень сильно ратует за присоединение к инициативе китайской экономический пояс «Шелковый путь». Вот. И я думаю, что в Казахстане тоже немножко подустали от этого экономического союза, потому что интересы России доминируют по наблюдениям экспертов и наблюдателей. Вот. И, ну, понятно, что российская экономика, она намного выше, в 10 раз больше. Казахстан – это вторая по величине экономика. Но в то же время проблемы, когда возникают проблемы, нет согласованности между партнерами. Это заметно, и об этом говорят предприниматели, бизнесмены и всевозможные различные ассоциации.
Спасибо, Асен. К нам присоединился Георгий Кунац. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И я хотел вас тоже спросить, вот не получается ли так, что создан вот этот Евразиатский союз, он живет какой-то своей жизнью, но постепенно в силу конфронтации России с Евросоюзом, с Западом, он может стать младшим партнером Китая?
В общем, я не думаю, что такая опасность реально существует, просто потому что я не вижу, где и как присутствует и существует сам этот Евразийский экономический союз.
Для вас это миф?
Ну да, я думаю, что да, конечно. Он где-то в одном ряду с Шанхайской организацией сотрудничества, тоже достаточно аморфная организация. А здесь, с учетом того, что присутствует в нем всего-то 5 стран, 2 из которых могут в какой-то мере претендовать на лидирующую роль, а остальные скорее ведомые. А вот я, честно говоря, не вижу, чем этот союз может положительно повлиять каким-то образом на ситуацию и в Центральной Азии, и, собственно говоря, на всем постсоветском пространстве. Потому как вот я когда прочел эти сообщения первые о том, что эта встреча состоится, я так выписал для себя те вопросы, которые собираются обсуждать стороны. А вопросы все сугубо такие общие и неконкретные. Формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Ну, замечательно. Когда, что? Вопросы интеграции с Сербией. Каким образом Сербия попала в поле зрения Евразийского союза, мне не очень понятно.
Ну, потому что она еще до сих пор, не член Евросоюза, и, с другой стороны, есть всякие планы нее влиять.
Разумеется. Далее, согласование макроэкономической политики. Замечательная тема. Я не понимаю, почему это нельзя делать, собственно говоря, без этого союза.
А так оно и получилось. Вы знаете, что забавно? Ведь фактически получилось, что когда Россия девальвировала рубль, она потом вот эту самую вещь она импортировала в соседние страны, собственно, которые с ней... Потом девальвацию пришлось провести и Белоруссии, и Казахстану. Они тоже не удержались в этой ситуации.
Ну, Белоруссии всегда приходится думать о девальвации. Дальше идет таможенный кодекс... Потом переговоры или обсуждение вопросов заключения соглашения о сотрудничестве с Китаем. Ну вот, собственно, и все. Потом я заглянул в тот самый договор о создании Евразиатского экономического совета. В нем 117 статей на 154 страницах. Я дочитал до второй страницы. И, в общем, дальше его не осилил. Я не уверен, что высокие должностные лица всех 5 государств осилили больше.
Но для этого есть специалисты.
Для этого есть специалисты, которые, собственно, и сочинили этот документ. Ну, я думаю, что сам по себе договор, он не хуже и не лучше других документов, которые на пространстве СНГ подписываются, он такой же декларативный, достаточно пустой.
Но есть все-таки снятие таможенных каких-то барьеров. И вот я видел данные, скажем, что объемы, поставляемые в Россию казахской продовольственной продукции, возросли в несколько раз. Аркадий, что скажете, как ответите на пессимизм Георгия Кунадзе?
Ну, с Георгием Фридриховичем очень сложно спорить, во-первых, потому что он говорил пока, так сказать, абсолютно такие общие вещи, и там, ну как, поспоришь против того, что документ на 117 страницах, да?
На 154.
150, ну я не буду с этим спорить. А я хочу сказать другое, что сколько бы ни увеличился, значит, экспорт казахских товаров в Россию, а Казахстан больше будет страдать от того, что он не получает ту часть товаров, которую он импортировал из стран Евросоюза либо из Турции, против которых Россия вела антисанкции. Да?
А что, не пропускают эти товары
сейчас? Нет, сейчас эта проблема уже в значительной степени урегулирована. Я не могу назвать в цифрах, как это выглядит, но... После того, как в 2014 году были введены антисанкции России, продовольственные, да, в первую очередь против Евросоюза, после событий на Украине, и после 24 ноября прошлого года антисанкции против Турции, то Казахстан пострадал в наибольшей степени от этих внутренних, так сказать, распоряжений российской власти, потому что стали досматривать абсолютно все фуры. Вообще, ну, понятно, что транзит в Казахстан идет в основном через Россию, как железнодорожный, так и автомобильный, да? И там были совершенно невообразимые скандалы. И я не буду долго про это говорить, потому что здесь, вот в этой студии, я говорил об этом как минимум раза 3-4. Я просто вам, значит, прочту замечательную фразу из выступления сегодняшнего Владимира Владимировича Путина в Астане на этом саммите.
Классиков надо цитировать, да,
да, да,
конечно.
Он сказал, что крайне важно продолжить унификацию нетарифного регулирования. Дальше слушайте. Развивать механизмы отслеживания движения товаров от момента их ввоза на таможенную территорию Союза до их передачи потребителю. Ну, в общем, мне кажется, вот отслеживать, развивать механизмы, это, я бы сказал,
это не сильно способствует.
Это с особенным цинизмом сказанная фраза, потому что именно то, что отсутствует, предложен, так сказать, как бы развивать, понимаете? Я читал здесь, вообще даже выделил каплогом, так сказать, некоторые формулировки. Ну, давайте я сразу начну с того, что выглядит просто поразительным, что предлагает российский президент своим коллегам. Он сказал, что перспективным, сегодня выступая, что перспективно видится подключение государств Союза к программе импортозамещения, проводимой в России.
Да, и предложил там 25 каких-то пунктов, там поучаствовать в совместном производстве оборудования,
25 отраслях, да,
там,
да, да, да. Ну, надо ли объяснять, что это значит? Что
это участие в программе изоляции России от внешнего мира, да? Ну, какие-то рынки зато получат,
нет,
да?
Нет, да, ну, слушайте, ну, рынки, правда, он сказал, что мы теперь в результате создания этого союза получили рынок 182 миллиона человек, да?
Ну, и вот теряем... подходы к созданию Советского Союза в новом, ну, виде, или Российской империи.
Программа импортозамещения не только для России, но и для всего этого конгломерата государств, в которых Россия втягивает свое, так сказать, контролируемое Москвой пространство. И нужно ли рассказывать, как к этому априори, я сейчас пока не могу сослаться, потому что еще нет выступления, но как к этому отнесутся элиты этих стран, ну, даже не надо и предсказывать. Да?
Кстати, извините, вот хотел сразу спросить, вы говорите, из Евросоюза Казахстан испытывает трудности при импорте, а из Украины Казахстан что-нибудь импортирует?
Сейчас я сказать не могу, но думаю, что если и был этот импорт, ну, бывшие народхозяйственные связи, естественно,
ну, правильно, да,
да. Советские, да. Но просто надо понимать, что даже если это было, это, в общем, незначительные потери, хотя они есть, но Евросоюз является самым большим торговым партнером Казахстана, больше, чем Россия. Там, ну, 40% товарооборота Казахстана, это 40% это Евросоюз. Давайте еще сразу я, так сказать, займу это место. Дальше он еще предложил следующее. Он сказал, что перспективной представляется идея создания единого информационного пространства в Евразийском Союзе. Да?
Очень, очень грамотно.
Это очень, я бы сказал, своевременное предложение, как говорил, так сказать,
классик. Центральное телевидение создать?
Нет, там у них есть. У них всех есть российское телевидение, оно принимается и метровое, видимо, и как бы по каналам интернета, да, и по спутнику, но оно и сейчас уже доминирует.
Батька иногда глушил иногда, когда ему что-то не нравилось, они там отключали критические передачи.
Да, ну это до сих пор. Но там они уже, так сказать, поднимают довольно серьезную как бы волну протеста против того, что Россия через свое информационное вещание навязывает им свою политику, внешнее, так сказать, видение мира, да.
Особенно, а вот давайте мы Асем тоже спросим, раз нас представляет Казахстан. Собственно, вот есть ощущение в Казахстане равноправного сотрудничества с Россией или есть страх втягивания вот в эту какую-то непонятную новую империю, скажем так, и это не Советский Союз, и не Российская империя, а вот это такой путинский союз?
На самом деле такие страхи есть, и они высказываются, и с самого начала, кстати, и до создания этого союза были такие опасения, вот, и сейчас я тоже наблюдаю за заявлениями аналитиков, они говорят, что действительно этот союз, Евразийский союз, поставил нас, Казахстан, перед выбором. То есть он всегда ставит нас перед выбором. То есть это нужно выбирать постоянно: Россия или Украина, Россия или Евросоюз, Россия или Китай. То есть видно, что в этом экономическом так называемом союзе политика превалирует.
Ну хорошо, я хотел вернуться к этому разговору и дальше продолжить. Георгий Кунадзе, да, опять ваш пессимистический взгляд. Значит, можем ли мы сказать, что это действительно новая некоторая реальность, которая вот этот союз, предположим, даже вы его считаете мифическим, тем не менее, которая может противостоять Европе, может противостоять западному миру? По крайней мере, Путин так, видимо, это видит, да?
Ну, вы знаете, по-моему, где-то как раз когда он создавался, Владимир Владимирович что-то говорил, и не только он, а многие в России эксперты рассуждали о желательности каких-то создания системы равноправных отношений между Евросоюзом и Евразийским союзом. Ну, поскольку Евразийский союз, да, у него даже название длиннее, чем у Евросоюза, я думаю, некоторые основания для этого были. Но больше других оснований я, честно говоря, не вижу. А здесь вопрос вот в том, хорошо бы было бы лучше без этого союза или с этим союзом. Вот это вопрос интересный. Экономических больших каких-то преимуществ существования этого союза я не вижу, потому что очень многие проблемы участвующих в Евразийском союзе стран Центральной Азии, той же самой Киргизии, они связаны отнюдь не с отношениями, допустим, с Казахстаном. Они связаны с отношениями с Узбекистаном, который здесь не представлен. Тем самым извечные проблемы Ферганской долины, которые существуют и отравляют, в общем, жизнь и Киргизстану, и Узбекистану, они в поле зрения этого союза никак не попадают. Вечная проблема нехватки электроэнергии в Узбекистане, потому что гидроэлектростанции, доставшиеся Киргизии от СССР, они вынуждены накапливать воду для того, чтобы вырабатывать электроэнергию в зимний период. И, следовательно, они ограничивают доступ этой воды. А в Узбекистан, значит, Узбекистан страдает от нехватки воды для поливов. А происходит это потому, что Узбекистан, в свою очередь, желает, не хочет поставлять в Киргизию энергоносители, которые позволяют компенсировать отсутствие воды в зимний период и использовать энергию для отопления. Ну, в общем, масса таких вот проблем, которые в данном случае я не вижу, как они решаются.
Единственное... Вот Лукашенко тоже говорит, что равные условия не созданы. А мне кажется, что равные условия не созданы, потому что участники этого договора неравноправны и друг другу, в общем, не доверяют.
Ну, доверяют, не доверяют. В общем, это такая условная категория. Я бы сказал так, что в принципе, перспектив у союзов, в котором состоят одни страны и отсутствуют другие страны.
Вы имеете в виду бывшего СНГ?
Ну да, в общем, там, они, конечно же, не очень велики. Единственное, я вот сейчас подумал, выигрыш для Казахстана. Как ни странно, он в сфере политики. Думаю, что Казахстан, пребывающий в Евразийском союзе, может, допустим, условно говоря, ничего не пытаясь прогнозировать, может не беспокоиться за восточно-казахстанские земли, которые...
Или Южную Сибирь,
да, может, русские националисты. Да, может не беспокоиться, что эти земли вдруг станут для России сакральными. Ну, это, согласитесь,
это немало. Смелое заявление. Вы знаете, с Украиной тоже была дружба дружбой, а потом оказалось, что Крым с Донбассом врозь.
Ну, Украина же не хотела вступать ни в какие союзы экономические с Россией.
Ну, вот и мне, кстати говоря, наши слушатели, читатели тоже на сайте написали, опасаются ли в Казахстане вторжения режима Путина. Люди простые, задают все простенько. Аркадий, что скажете, опасаются или нет?
Нет, люди-то опасаются, но опасаются, конечно, на мой взгляд, зря, потому что вы помните, что Нурсултан Абишевич, в отличие от Виктора Федоровича,
Януковича,
да, делает гораздо более мудрые пассы в сторону Москвы. А я уже несколько раз шутил на эту тему. 9 мая, когда приехал Нурсултан Абишевич на парад,
да, Владимир Владимирович. Это был жест.
Это был серьезнейший жест, и я думаю, что в этой ситуации он заменил Владимира Владимировича Махатму Ганди. Вы помните, да?
Ну, по возрасту он подходит.
Ну, и вообще, после Махатмы Ганди, как известно, Владимиру Путину было и не с кем поговорить, а вот 9 мая мы видели, что он все время разговаривал с Назарбаевым. Это был абсолютный, так сказать, такой дежавю. А, вот. Мудро. После этого, естественно, в Москве снова заговорили о Казахстане и о Назарбаеве, как о верном, надежном союзнике, да. То есть, еще на какой-то период времени, до очередной экзальтации в Москве, в России в отношении новых каких-то империй, так сказать, синдромов там, да, фантомных болей, этой темы, видимо, возникать не будет. Поэтому, наверное, в Северном Казахстане могут не волноваться. Но я бы, Михаил, хотел бы вот еще немножко два слова сказать.
А можно мы Асем спросим, да?
Конечно.
Вы запомните, что вы хотели сказать, а мы спросим Асем, потому что ей, как специалисту по Казахстану, это виднее. Вот действительно, это тема, так сказать, тема территориальной целостности Казахстана, тема Севера, вопрос, который поднимал когда-то Солженицын. Но вот Солженицын поднимал же вопрос о Крыме и о Южной Сибири. Смотрите, Крым теперь оккупирован Россией. Но у вас, опять же, есть там страхи-то? Я помню, какой-то невинный репортаж, по-моему, «Медузы» вызвал большой шум в Казахстане о положении русских там.
Да, такие разговоры поднимались, и страхи такие в народе есть. Но дальше они не идут разговоров. И, например, вот этот вот, эта ситуация с «Медузой», она закончилась судом. Суд запретил этот сайт, закрыл, заблокировал. Вот. И недавно мы освещали еще один суд над блогером, который находится в Ридере, это Восточный Казахстан. Он опубликовал на своем сайте такой гипотетический опрос. Проголосовали вы бы за отделение Восточного Казахстана к России? То есть там было сослагательное наклонение «бы». Вот. И этот опрос провисел недолго, потому что он его потом убрал. Но это сохранилось и было замечено. И его сейчас его арестовали, судили, его посадили на 5 лет.
Ого. Вот.
Да. Это блогер Сычев.
Ну, мы будем надеяться, что, может, как-то его все-таки помилуют.
Цинично.
Да, да. Я хотел, знаете, что, Асем, еще спросить. А вообще, насколько стабильна сейчас ситуация в самом Казахстане? Видите ли, ну, президент Казахстана человек немолодой, а тут вот какие-то были демонстрации против планов продажи государственных земель частным собственникам. Ну, в общем, что-то может ведь случиться, если этого государственного деятеля не будет во главе страны. В общем, опять же, вот устойчива система Назарбаева или нет?
Система есть, видимо, но есть еще и вот недавние случаи, протесты, демонстрации по земельному вопросу показали, что есть сбои и что в общем, власть не может контролировать народные настроения, недовольство и разочарование есть. И вот, и сегодняшний как раз саммит прошел на фоне напряжения из-за земли. То есть с конца апреля по разных городах Казахстана прошли демонстрации против планов правительства по продаже и сдаче в аренду земель. В прошлом году были приняты поправки в земельный кодекс, по которым максимальный срок аренды земли иностранцами был увеличен до 25 лет. И уже в июле этого года правительство планировало выставить на аукцион где-то свыше 1,5 миллиона гектаров земли, и это в основном фермерского назначения. И именно это стало поводом. Земля в Казахстане считается святой, и последним, что есть, осталось. Вот так вот народ воспринимает, поэтому они вышли на улицы. Это были мирные в основном протесты.
Но есть и политзаключенные после этих, да, демонстраций. То есть людей часть арестовали?
Да, некоторых активистов арестовали до 21 мая, когда народ собирался выйти на мирные митинги в разных городах Казахстана. Некоторые были задержаны именно в тот день. Всего где-то было десятки активистов были задержаны, среди них обычные простые граждане. Вот. И власть ответила им такими репрессивными мерами. То есть, но при этом заявляется, что уголовных дел нету, зато мы знаем некоторых активистов, которых обвиняют в разжигании розни. Это уголовная статья.
Ну вот видите, так что не все так хорошо в Казахстане, и не так хорошо мы знаем ситуацию в этой стране, где правит мудрый Назарбаев, как нас убеждает Аркадий Дубнов. Мудрости у него-то хватит, а вот у тех, кто ему может наследовать, есть ли там, Аркадий, собственно, система, которая может поддерживать такие же, ну, тонкие, скажем, да, и деликатные отношения с нынешним более молодым российским руководством?
Спасибо, Михаил. Значит, я просто хотел сначала бы, раз мы говорим о Казахстане, напомнить, что сегодня 31 мая, день памяти жертв политических репрессий в Казахстане.
Который отмечается там широко.
Который там, кстати, отмечается. Указ о проведении отмечения которого принял Назарбаев еще в апреле 97 года, то есть почти 20 лет тому назад. Что, в общем, отличает, как я повторяю, мудрого Назарбаева от некоторых других лидеров постсоветского пространства, да?
Некоторые мудрые лидеры тоже говорят, что они хотят в Москве памятник поставить, я имею в виду Путина, памятник поставить жертвам репрессий, выполнить решение 22-го съезда КПСС, можно сказать.
Да. Ну, у нас
внешне жить, все хорошо.
Жить надо долго, чтобы дождаться памятников. Я отвечу на ваш вопрос по поводу наследования. Я не буду большим, так сказать, оптимистом, если скажу, что любые возможные, так сказать, варианты преемничества будут не самыми, так сказать, благоприятными для России. Потому что поколение той элиты, которая сегодня правит в Казахстане, так или иначе, если даже принять во внимание, что вокруг Назарбаева это поколение 40+, условно говоря, и очень мало уже их там, кому 50+, то это все-таки поколение такое, воспитанное в условиях как бы советского пропагандистского исторического, так сказать, воспитания, да? После готовятся как бы к власти поколения, сегодня которым, скажем, 30+. А это люди, свободные от догм вот этого большого, так сказать, единого культурно-исторического пространства во главе с Россией, во главе с Белым царем. Да? Поэтому для них Белый царь это будет снова исторический Белый царь, так сказать, 18-19 века, да? С которым, скажем, Орда, значит, сражалась. Степная. Поэтому поколение, как в Казахстане говорят, нацпатов, национал-патриотов, оно будет превалировать в любом случае. Будет ли это поколение нацпатов одновременно поколением технократов, хорошо воспитанных уже в западных университетах, благодаря, между прочим, тому же Назарбаеву, довольно мудрому, программе Балаша, которая была еще в 90-е годы, так сказать, начата реализовываться. Да? Так вот, я думаю, что все сегодня имеют все основания, ну, как бы, так сказать, молиться на Назарбаева, как здесь, так, между прочим, и на Западе. Я, кстати, вернусь к этому тезису, еще вот почему. Когда вот эти были земельные, значит, волнения, да, что не самые умные пропагандисты в Казахстане, возглавляемые некоторыми идеологами, так сказать, в окружении Назарбаева, к сожалению, да, в его администрации, они, видимо, решили, что лучше, так сказать, это угодить Москве, сказать, что инспирируют все эти волнения на Западе.
Пятая колонна. Боремся с украинским сценарием.
Да-да-да. И по телеканалам, Евразийскому, Первому каналу в Казахстане, который считается, в общем, акционируется в основном россиянами, пошли обвинения в том, что, ну, во-первых, они проплачены Западом, от 50 до 150 долларов платились этим участникам, то есть невообразимой суммы, если начать заниматься арифметикой. Дело в другом, что Запад не имеет даже, так сказать, ну, Запад из тех, кто принимает решение, не имеет мысли, если эти люди достаточно умны, сместить Назарбаева сегодня. Потому что он главный гарант даже просто элементарно тех миллиардов накопленных инвестиций западными, значит, компаниями в Казахстане. Да? И стабильность в Казахстане меньше всего хотелось бы подорвать. Поэтому достаточно глупые, так сказать, кальки с российской пропагандой, транслируемые в Казахстан. Вот, поэтому я думаю, что сейчас как раз есть наблюдаемый очень острый момент, очередной острый момент вот в этом транзитном периоде властном, да,
в Казахстане. Когда появятся у власти уже новые элиты,
и конечно. Мы сейчас не можем сказать, чья возьмет.
Да, я хотел у Георгия Куназа спросить, собственно, а считаете ли вы, что Владимир Путин, в общем, потерпел такое дипломатическое поражение? Ведь никто из его главных партнеров по этому Евразийскому, Евразиатскому союзу не признал аннексию Крыма?
Вы знаете, нет, я бы не стал говорить о том, что Путин потерпел поражение, потому что, по-моему, изначально он не рассчитывал победить, если под победой понимать признание аннексии Крыма. А вот, собственно говоря, никто из стран СНГ не признал законным возникновение Абхазии и Южной Осетии. И в этом смысле линия бывших советских республик, а ныне независимых государств, здесь совершенно определенная. Особых надежд на какое-либо признание, я думаю, не было. В конечном счете, ни одна из стран СНГ это не Науру,
грубо говоря. То есть никому это не выгодно?
А да, разумеется, поскольку у каждой из этих стран могут появиться примерно такие же проблемы. Да? А вот, и в этом смысле я не думаю, что Владимир Владимирович у нас рассчитывал добиться здесь каких-то сдвигов, какой-то победы. Но я вообще-то думаю о другом немножко, честно говоря. Вот, глядя на последние, да и не только последние, да, международные контакты президента России последних где-то 2 лет, я ловлю себя на вот какой мысли. По-моему, просто Владимиру Владимировичу скучно сидеть в Сочи, а ему хочется, как нормальному государственному лидеру, выехать куда-то за границу. Вот, собственно, он...
Так он и выезжает. Вот в Греции недавно вот был, он, стоял, да, там, вот на троне, вот на каком-то странном.
Я не понял, что это был такой какой-то странный ящик. Вот, почему он стоял внутри этого ящика, я не понимаю. Если это был трон, то почему с ногами?
Там Янукович, как выяснилось, стоял.
Вообще, место сакральное.
Да. Ну, звучит зловеще, разумеется, но думаю, что Греции бояться особо нечего. А вот, то есть, иными словами, вот только что прошел же у нас в Сочи саммит России-АСЕАН. Перед этим в Сочи приезжал, гостил, можно сказать, премьер-министр Японии. Вот сейчас Владимир Владимирович съездил в Грецию, теперь отправился в Астану. А политический и экономический эффект всех вот этих вот контактов, с моей точки зрения, близок к нулю.
Но чисто... Смотря с какой стороны?
С любой стороны.
Но Савченко чисто... вот выпустили.
Я думаю, что Савченко выпустили бы независимо ни от чего. Я думаю, что другое, я бы говорил теперь уже не о том, что выпустили Савченко, что хорошо, а о том, что пока не выпустили Сенцова и Кольченко, и неизвестно, как и что там будет. Вот это вопрос, немножко меня удивляет, что этот вопрос обходит вниманием и в России, и даже в Украине, по-моему. Ну, бог с ним, это дело, это вопрос из другой сферы. А вот, в общем, все эти контакты последнего времени, они, по-моему, просто призваны заполнить паузу, ну и создать некую иллюзию того, что, строго говоря, никакой изоляции нету, что все идет как запланировано.
Ну, я не могу тут, раз уж вы сказали слово Япония, я не могу не обратиться, хоть отойти немножко от нашей темы, не обратиться к вам как к специалисту, поскольку Сергей Лавров, глава МИДа, нынче высказался в беседах своих с «Комсомольской правдой» очень интересно по поводу отношений с Японией. С одной стороны, он сказал, что Россия не намерена отдавать Курильские острова Японии, не выпрашивает заключение мирного договора, мы не отдаем Курильские острова, мы не выпрашиваем России мирный договор. Да, это точная цитата. С другой стороны, он сказал об обязательствах, о преемственности к обязательствам Советского Союза. Мы, значит, привержены всем обязательствам, которые брал на себя СССР. Страны должны были заключить мирный договор. И опять цитата. После этого может быть рассмотрен вопрос о том, что Советский Союз в порядке жеста доброй воли готов передать Шикотан и гряду с Хабамаи. Вести разговор о каком-то взаимоприемлемом решении территориального вопроса без признания итогов Второй мировой войны невозможно. Об этом на каждых переговорах японским партнерам говорим. Я, честно говоря, не очень понимаю, так сказать. Получается, что господин Лавров, в принципе, признает вот эту декларацию 56-го года и считает возможным передачу двух островов Японии.
Ну, разумеется. А почему нет? Разумеется, да. Собственно, так здесь и сказано.
То есть я правильно понимаю, да, что два можем отдать, но не четыре.
Ну, об этом, собственно, договорился Путин еще с премьер-министром Японии Мори в начале нулевых годов.
Так значит, не зря японцы ездят в Сочи?
Нет, они в этом смысле, я думаю, что номер не пройдет, потому что премьер-министр Японии, который согласится взять только остров Шикотан и группу островов Хабамаи и закрыть вопрос, он перестанет быть премьер-министром.
То есть это не Китай, который взял половину острова около Хабаровска, а половину или там треть оставил России,
условно говоря. Ну, китайцы разыграли вот эту вот проблему территории мастерски. С другой стороны, в общем, надо сказать, что Россия была настроена на урегулирование этой проблемы еще даже со времен Советского Союза, естественно. А вот так что здесь, да, с китайцами удалось договориться по-дружески, но китайцы, давайте не будем забывать, они как минимум не имеют договора безопасности с Соединенными Штатами. Вот, и Китай мы культивируем как стратегического партнера, а может быть и союзника, как нам бы хотелось.
Они, похоже, так не думают.
Ну, они, конечно, так не думают. Но главное, что так думаем мы. А вот, а в общем, то, что сказал витиевато очень, сказал Лавров, вот как вы процитировали, ничего нового в этом нету.
Если мне просто казалось, что за последнее время позиция была такая, что вообще ничего не отдадим, ни пяди там на
купе. Не, ну, позиция, видите, там очень важная оговорка, которую постоянно делали в прошлом и делают сейчас, что если мы подпишем мирный договор, то мы ничего возвращать не будем, но в знак дружбы и уважения к японскому народу, идя навстречу его пожеланиям, передадим. Это формулировка из совместной декларации.
Понятно, но это примерно будет так же цинично выглядеть, как передача Савченко якобы по просьбе родственников погибших журналистов, которые с каменными лицами сидели в кабинете
Путина. Ну да, но с другой стороны, видите, если бы передали остров Шикотан, то, может быть, не было проблем с зарплатой работников рыбокомбината «Островной», который строили японцы, они знают, как там с зарплатами.
Ну, хорошо. Я, знаете, я хочу воспользоваться тем, что упомянули и Китай. Действительно, у меня тут есть вопрос от Аллы. Есть мнение, что Китай имеет виды на Казахстан. И если так, каким образом эти виды могут реализоваться? Я к АСМ обращусь. Действительно, тема Китая постоянно упоминается. Вот, что там у вас с Китаем-то?
Это очень традиционные страхи, опасения эти всегда присутствовали. И когда вот эти земельные протесты начались, люди именно беспокоились из-за того, что иностранцы воспользуются лазейками в законах и коррумпированными чиновниками и смогут завладеть...
То есть иностранцы землями, это да. Китайцы, собственно.
В основном это именно китайцы. Вот. Вот в разгаре этой такой китаефобии как раз шли, кстати, переговоры по сообщениям прессы о том, чтобы Китай инвестировал в страну. Даже называлась сумма 2 миллиарда долларов, около 2 миллиардов долларов. Вот. И как раз, ну, на самом деле, Казахстан очень рассчитывает на приток китайских инвестиций. Для Казахстана это ключевой партнер и потенциально ключевой канал для притока денег, инвестиций, чтобы вкладывать какие-то инфраструктурные проекты, потому что Казахстан хочет развивать обрабатывающую промышленность и уйти от сырьевой зависимости. И, вот, и как раз торговля, инфраструктура и сельское хозяйство планировались как такие перспективные потенциальные отрасли.
Но страхи, в общем, есть.
Страхи очень большие есть. И они, кстати, были катализатором этих протестов почему-то.
Понятно. Но это историческое прошлое, естественно, да. Те еще дела, там, 17-18 век, я так понимаю. У меня вопрос к Аркадию. Действительно, вот, опять же, ну, как будут развиваться отношения этой группы стран, действительно, с Китаем, поскольку расчеты России вот на какие-то особые специфические отношения, которые сказал Георгий Фридрихович, да, Китай изображают, по крайней мере, для россиян таким союзником, партнером, хотя, похоже, действительно, он таким таковым не является.
Тут довольно забавная фраза прозвучала сегодня на саммите от председателя Евразийской экономической комиссии, для которого это была премьерой, да? Это бывший премьер Армении. Он говорил как раз по отношениям с Китаем, да? Сотрудничество с Китаем будет, я сейчас цитирую Тиграна Саркисяна, сотрудничество с Китаем будет осуществляться с учетом интересов стран Евразийского Союза. Мы обсудили подходы, это партнерство имеет принципиальное значение, да-да-да, но только в рамках, но будем устраивать эти отношения прежде всего с учетом интересов хозяйствующих субъектов наших стран. Как бы понимая этот птичий номенклатурный, так сказать, чиновничий язык, надо понять, что мы таки да, боимся китайской экспансии. Мы даемся, мы опасаемся как бы огромного финансового навеса, который...
Нельзя допустить дисбаланса по взаимной торговле с Китаем в случае принятия решения о снижении тарифов, сказал вице-премьер Шувалов, например.
Вот. Это там же называется, там же это что...
А с другой стороны, визит, предстоит визит Путина в Китае, о котором сообщил Лавров.
А как иначе? Мы должны, во-первых, демонстрировать, что поворот на восток это не совсем мифическая
натиск,
вещь.
Натиск, я бы сказал, даже на восток.
Мы с китайцами играем в одну, так сказать, очень хорошую игру. В общем, мы, как в советское время, мы думали, что мы получаем зарплату, а, значит, начальники думаем, что мы, так сказать, работаем. Так и здесь. Мы, китайцы, думаем по-разному про одно и то же. Но факт остается фактом, что нашим партнерам по Евразийскому Союзу китайцы действительно готовы и уже инвестируют миллиарды долларов, согласно своему проекту экономического пояса «Шелкового пути».
То есть потихонечку разводят.
Разводит, причем, в общем, при том, что партнеры в Азии счастливы. Ну, назовем вещи своими именами. Я просто помню,
не народ, а элита, естественно.
Элита. Я помню свой разговор с одним из бывших премьер-министров Киргизстана, который только что приехал из Китая и просто с наслаждением рассказывал мне, сколько миллиардов долларов китайцы отрядили только на один маленький Киргизстан. Этот проект загибал, этот проект, да. Я не могу.
А вы не проверили, все состоялось?
Да, я сейчас не могу сказать, что там из этого стало как бы фактом, да, но даже если 10% этого, так сказать, пришло в Китай, из Китая, то я думаю, что киргизстане могут быть счастливы. Вот. А мы в этой игре принимаем участие как военно-политические гаранты. Ну, есть же такая уже достаточно всеми
принимаемая
формула, да, мы им обеспечиваем безопасность, а они экономическое как бы процветание.
От чего и от кого безопасность?
От тех же китайцев, я так понимаю.
Знаете, я хотел по традиции дать в эфир небольшой опрос, собственно, о том выборе, в котором оказываются россияне. Все-таки с кем они хотят партнерства? С Евросоюзом или с странами Евразийского союза? Послушаем, мы на этом, может быть, прокомментируем, закончим.
Кто должен быть главным партнером России? Европейский союз или Евразийский союз?
Я только нашей стране верю. Больше никому, нашему союзу. И Путину тоже.
Оба партнера нам важны. И кто из них первый проявит желание, я считаю, что он будет на коне.
Евразийский, однозначно.
Почему именно он?
А Европейский союз санкции наложил. Соответственно, зачем работать с теми, кто так вступает? Это не партнерские отношения.
Какой лучше, нельзя сказать. Они оба для нас партнеры хорошие. Но не все страны. Некоторые не хотят. По указке Америки.
Ближе по духу, конечно, Белоруссия, Украина. Но если с технической стороны, из-за Восток можно бороться. Естественно, и Европа неплохо было бы. Но самое ответственное, как бы подружиться с Америкой. Вот самый сложный вопрос. Но очень хотелось бы.
На данный политический момент, лично мне кажется, гораздо реальнее все-таки Евразийский союз. И ближе, реальнее, доступнее все-таки Евразия. Пока.
Ну, мое личное мнение, что надо дружить с Европой, с Азией, вот, чтобы диверсификация была. Просто если этой диверсификации нету, то с одним поссоришься, и все.
Я думаю, что партнером России должны быть все страны.
Мы дружим все со всеми. Посмотрите, сколько иностранцев приезжает. Вон куда, к МИДу подойдите, толпы ходят. Они все смотрят, они видят, как здесь живут, как к ним относятся. Так что они одумаются.
Конечно, Казахстан с Белоруссией – это наши друзья, братья, я считаю, что навсегда. Европейский союз – это наши партнеры по всем остальным вопросам разным.
Помнится, Украина тоже была братской страной, а вот теперь совершенно другое, так сказать, совершенно другая российская политика. Ну вот, народное такое мнение. А я господину Кунадзе подброшу из аналитики, которую выдает Сергей Караганов, и СВОП по части того, какая должна быть российская внешняя политика. И вот они пишут, что значит, поворот к растущей Азии, в том числе через развитие Сибири и Дальнего Востока, необходимо наполнение поворота на восток реальными проектами. Надо замещать провалившуюся одностороннюю европейскую геополитическую ориентацию России, евразийской, движением от несостоявшейся Большой Европы к Большой Евразии. Ну как, идет движение к Большой Евразии?
Движение не идет, но разве можно возразить что-то против того, чтобы поднималась Сибирь, чтобы затевались там новые проекты.
А вот Большая Евразия. Где она, Большая Евразия?
Большая Евразия, собственно говоря, вот в этой бумаге вы ее прочли.
Бумаге. Ну, а в Астане тогда что было тогда? Что мы видели в Астане?
Ну, я бы сказал, хорошо организованное протокольное мероприятие.
Это вы, как бывший замминистр, четко видите, что все на месте говорят правильные слова.
Все говорят правильные слова. Думаю, что будет подписано большое количество документов. Да, может быть, сопоставимое по объему с текстом договора, о котором мы говорили, да? А вот, да вот, собственно, и все расстанутся довольны друг другом.
Ну, я согласиться не смогу, потому что, уж извините, Георгий Федорович, я уверен, что как минимум полтора президента, извините за такую вольность формулировок, я имею в виду президентов Армении и Киргизии, довольными отсюда не уедут, оттуда, или не уехали уже.
Лукашенко тоже, в общем-то,
ну, Лукашенко, у него просто такая действительно должность. А эти же на новенького, так вот, один из них, киргизский президент, четко выразил свои обиды на своего старшего азиатского брата, на Казахстан. У них же уже сейчас уже пошли между собой, так сказать, трения, потому что Казахстан запретил к ввозу киргизский картофель, ограничил пребывание без регистрации граждан Киргизии на территории Казахстана 5 днями, это в Близком Союзе, вы понимаете, как это для киргизов, так сказать, многое значит. Значит, армянский президент напомнил о том, что для него союз экономический, евразийский, вообще не экономический союз, а гарант безопасности от агрессии стороны или нападения стороны Азербайджана. Вот просто я не стал сегодня читать, но там слово «экономический» фигурировало только в названии Евразийского экономического союза. Все остальное касалось условий безопасности, в которых Армения намерена, так сказать, или желала бы продолжать сотрудничество.
То есть он объяснил, зачем он в Астане находится?
Объяснил, зачем в Астане. И он сделал упор на том, что все страны этого экономического союза одновременно являются членами ОДКБ. Ну, так назовите уже одновременно какую-то...
Еще одна организация,
понимаете?
Могучая.
Нет, да. Ну, я говорю о том, что для него важно здесь. Да, поэтому как бы довольными они все не могут... Извините, я перебил. Да. Вот у меня такое ощущение, что скоро, так сказать, мы будем об этом союзе говорить как об СНГ спустя 5-6-7 лет после его создания. Все будут говорить, что это СНГ ничего неэффективно, надо бы его распустить, но как чемодан без ручки придется его носить.
Ну, я думаю, что, в общем, в конечном счете новички и Армения, и Киргизстан, они со временем поймут, что ждать какого-то улучшения... Да, вот участия в таком союзе смысла нет.
Спасибо. А вот на этом мы завершаем.